Глава третья. Светло-голубые глаза делали Зоэ похожей на наивную и невинную девицу. Она хлопала ресницами, с любопытством рассматривая незнакомого ей мужчину, а патрон в это время шептал ей.
«Это знаменитый комиссар Мигре, и ты можешь ничего от него не скрывать».
Судя по всему, она ничего не слышала о комиссаре и терпеливо ждала, как школьница, когда ее спросит учительница.
«Вы знаете господина Шарля?»
«С виду, конечно. Он приходит сюда время от времени».
«Что вы называете «время от времени»?»
«Почти каждую неделю».
«Он всегда уводит с собой девушку?»
«О, нет. Такое бывает даже довольно редко. Он разглядывает нас и иногда угощает кого-нибудь шампанским».
«Он танцует?»
«Да, очень плохо».
«Вы его давно не видели?»
Она подняла глаза к потолку, опять-таки, как в школе.
«Да, довольно давно. В последний раз мы пили вместе шампанское».
«Дату не припоминаете?»
«Помню, это было 18 февраля».
«Почему вы это запомнили?»
«Потому что это был мой день рождения. Он даже купил мне цветы у Жозефины, старой торговки, которая бродит тут каждую ночь».
«Он не предложил вам пойти вместе с ним?»
«Предложил. Я честно ответила, что меня ждет дома друг, и это его, кажется, расстроило. А я расстроилась из-за него, потому что малый, он симпатичный».
«Ничего больше не произошло?»
«Я сказала, что если он хочет познакомиться с милой девушкой, у меня есть подружка, в кабаре она не работает, но ей случается принимать мужчин у себя, только порядочных мужчин. Я попросила его чуточку обождать, пока я позвоню ей и узнаю, свободна ли она. Я позвонила Дарин, она пообещала мне, что будет дома».
«Значит, вы дали господину Шарлю ее адрес?»
«Да, улица Терн».
«В котором часу это было?»
«Около часу ночи».
«Он сразу же ушел?»
«Да».
«Вы с тех пор виделись с Дарин?»
«Я ей позвонила той же ночью узнать, все ли в порядке. Она сказала, что господин Шарль так и не появился и что она его ждет. Когда мы с ней потом увиделись, она уверяла, что никто так и не пришел».
«А потом?»
«Что вы имеете в виду?»
«Вы потом видели господина Шарля?»
«Нет. Меня даже удивило, что он так долго не заглядывает сюда».
«Благодарю вас, Зоя».
«Это все?»
«Пока да».
Комиссар проводил взглядом Зоэ, пока она шла к своему столику, а хозяин подошел к нему поинтересоваться.
«Вы удовлетворены?»
«Вполне».
Пока выходило, что юная Зоэ была последней, кто видел нотариуса. Был час ночи, когда он оставил ее, отправляясь на улицу Терн, куда так и не дошел.
«Куда теперь, шеф?» — спросил Лапуэнт, оказавшись за рулем скромного автомобиля. «Домой. На сегодня хватит. Да и тебе, наверное, хочется спать, а?»
«Любопытный и малый, правда?»
«Да, любопытный. Либо у него была ярко выраженная склонность к девушкам из кабаре, либо он не хотел усложнять себе жизнь отношениями с постоянными любовницами».
Дома, когда Мигре стал раздеваться, госпожа Мигре, которая была уже в постели, ласково поинтересовалась. «Хорошо повеселился?»
«Кое-что я, кажется, обнаружил. Время покажет, даст ли это что-нибудь или нет».
«Не очень устал?»
«Не очень. Разбуди меня, как обычно».
Заснул Мигре не сразу, поскольку был немного перевозбужден. В голове у него все еще стоял шум и гомон ночных ресторанов. Тем не менее, в 9 утра он уже был у себя в кабинете, и первым, кого он увидел в инспекторской, оказался Жанвье.
«Зайди».
Солнце светило чуть жарче, чем накануне, и так как голова у Мигре побаливала, он решил открыть окно.
«Как прошла ночь?»
«Спокойно. Был, правда, один странный случай».
«Рассказывай».
«Машину я поставил метрах в 50 от дома. Сидел за рулем, не спуская глаз, с 207-го А. В самом начале 12-го дверь дома отворилась, и я увидел выходящую женщину».
«Мадам Сабен Левек?»
«Да». Держалась она напряженно, как будто ей стоило усилий идти, не шатаясь. Я дал ей немного отойти и завел мотор. Далеко она не ушла. Метров на 200, не больше. Вошла в кабину телефона-автомата.
Мигре сдвинул брови.
Кинула первую монету, но автомат, кажется, не сработал, потому что она сразу же повесила трубку. Вторую монету автомат тоже съел. Соединиться она смогла только с третьего раза. Говорила долго, так как ей еще два раза пришлось опускать монеты.
«Странно, что она не позвонила из дома. Решила, наверное, что ее номер прослушивается.
Наверное. Когда она вышла из кабины, пальто у нее на мгновение распахнулось, и я увидел, что она в ночной рубашке. Она тотчас же вернулась к дому 207А, нажала кнопку звонка, и дверь почти сразу же открылась. Больше до утра ничего не было. Я оставил указание Лурти, а днем его сменит Банфиз.
«Сделай все необходимое, чтобы ее телефон поставили на прослушивание, и как можно скорее».
Жанвье уже было вышел из кабинета Мигре.
«Пусть тоже проделают и с телефоном конторы. Потом отправляйся спать».
«Спасибо, шеф».
Мигре пробежал глазами ожидавшую его почту, подписал несколько бланков, сходил доложить начальнику, как продвигается дело.
«Вы снова идете туда?»
«Да. Думаю, что к себе эти дни буду заглядывать нечасто».
Знал ли начальник сыскной полиции, что его место предлагали именно Мигре? Он не сделал и намека, но Мигре показалось, что тот обращается к нему с большим уважением. Появившийся Лапуэнт выглядел не блестяще. Он отвез комиссара на бульвар Сен-Жермен.
«Мне с вами подняться?»
«Поднимись. Может, надо будет кое-что записать».
Я взял с собой блокнот.
Мигре чуть было не остановился на первом этаже, но раздумал и поднялся на второй. Дверь ему открыла молодая горничная Клер Морель, которая скорчила недовольную мину.
«Если вы хотите видеть мадам, сразу предупреждаю, она спит».
Мигре, тем не менее, вошел в прихожую, Лапуэнт за ним.
«Присядьте», — сказал комиссар, показывая молодой женщине на стул.
«Мне не разрешено здесь рассиживаться».
«Вам разрешено делать то, что я велю».
В конце концов, она уселась на кончик стула, обитого кожей. Именно за это некоторые и ругали Мигре. Чиновнику, занимающему его положение, полагалось вызывать свидетелей к себе в кабинет, а что до ночного посещения кабаре, то туда он должен был бы послать инспектора. Мигре зажег трубку, и Клер Морель строго на него взглянула, как будто он допустил какую-то неловкость.
«В котором часу вернулась ваша хозяйка вчера вечером?»
«Чтобы вернуться, нужно сначала выйти».
«Если вам так больше нравится, в котором часу она вышла?»
«Я об этом ничего не знаю».
«Вы спали?»
«Повторяю вам, она не выходила из дому».
«Уверен, что, учитывая вашу преданность и то состояние, в котором она находится почти каждый вечер, вы сначала укладываете ее в постель, а потом уже идете спать сами».
Горничная была довольно мила, но упрямый вид, который она на себя напускала, не шел ей. Смотрела она на Мигре нарочито равнодушно.
«Ну и что из этого?»
«Так вот, могу вам сказать, что она вернулась около 11:30.
Имеет она право подышать свежим воздухом или нет?»
«Вы не начали волноваться, когда увидели, что она собирается выйти? Ей стоило такого труда держаться прямо».
«Вы ее видели?»
«Ее видел один из моих инспекторов. А знаете, почему она вышла в такой час?»
«Нет».
«Чтобы позвонить из уличной кабины». «Кому она обычно звонила до последнего времени?»
«Никому. Своему парикмахеру, поставщикам».
«Я говорю о разговорах более интимного свойства. Парикмахеру не звонят в 11 вечера, портнихе и сапожнику тоже».
«Я ничего не знаю».
«Вам ее жалко?»
«Да».
«Почему?»
«Потому что ее угораздило выйти замуж за такого человека. Она могла бы вести жизнь, на которую имеет право, светскую жизнь, выходить в гости, принимать друзей».
«А муж мешает ей это делать?»
«Она его не интересует. Зато пропадает он из дому иногда на целую неделю. А теперь его нет больше месяца».
«Где, вы думаете, он может быть?»
«У какой-нибудь девки. Ему нравятся только девки, которых он подбирает бог знает где».
«Он предлагал вам переспать?»
«Хотела бы я посмотреть, как бы у него это вышло».
«Хорошо. Позовите мне кухарку, а пока я буду с ней говорить, разбудите хозяйку и скажите, что я хочу встретиться с ней минут через 10».
Клэр нехотя подчинилась, смерив подмигнувшего Лапуэнту Мигре гневным взглядом. Кухарка Мари Жалон была довольно толстой, квадратной коротышкой. Она с любопытством впилась в комиссара взглядом, словно в восторге, что видит его воплоти.
«Присаживайтесь, мадам. Мне уже известно, что вы в этом доме с давних пор».
40 лет. Я была уже тут, когда отец месье...»
«Здесь что-нибудь изменилось с тех пор?»
«Все изменилось, мой добрый месье. С тех пор, как здесь появилась эта женщина, не знаешь, как и жить. Порядка никакого, едят, когда ей вздумается. Бывает, она целый день не ест. Потом посреди ночи слышу шум в кухне и застаю ее роющейся в холодильнике».
«Думаете, ваш хозяин переживает из-за этого?»
«Конечно, только молчит. Я никогда не слышала, чтобы он жаловался, но знаю, что он просто смирился. Я помню его, когда ему не было и 10, и он все время крутился около меня. Еще тогда он был робким».
«Значит, по-вашему, он робкий?»
«Еще какой! Если бы вы знали, какие только сцены он не выдерживал и руки на нее не поднял!»
«Его отсутствие вас беспокоит?»
«В первые дни я не беспокоилась, привыкла. Нужно же ему иногда немного развеяться».
Это выражение рассмешило Мегре.
«Не могу понять, кто сообщил вам, если только не месье Лекюрер».
«Нет».
«Неужели мадам Сабен-Левек явилась сообщить о своем беспокойстве?»
«Да».
«Она забеспокоилась? Сразу видно, что вы ее не знаете. Да он может умереть у ее ног, а она и пальцем не пошевелит».
«Думаете, она психопатка?»
«Пьяница. Это да. Только проглотит с утра кофе и тут же за бутылку».
«Вы не видели больше своего хозяина после 18 февраля?»
«Нет».
«Не получали о нем известий?»
«Никаких. Признаюсь, я себе места не нахожу».
Появившаяся в дверях гостиной госпожа Сабен-Левек не двинулась с места. На ней был тот же самый домашний туалет, что и накануне, и она не удосужилась даже провести расческой по волосам.
«Вы пришли повидаться со мной или с кухаркой?»
«С обеими.
Я в вашем распоряжении».
Она провела обоих мужчин в знакомый Мегре будуар. На серебряном подносе стояла бутылка коньяка и рюмка.
«Думаю, вы мне компанию не составите».
Мегре отрицательно покачал головой.
«Что вам от меня надо на этот раз?»
«Сначала спрошу я, куда вы ходили вчера вечером?»
«Я уже знаю от моей горничной, что вы следили за мной. Это избавляет меня от лжи. Я не очень хорошо себя чувствовала и вышла подышать воздухом. При виде телефона автомата мне вздумалось позвонить одной своей приятельнице».
«У вас есть приятельницы?»
«Вас это удивит, но есть».
«Могу ли я выяснить имя той, кому вы звонили?»
«Это вас не касается, а значит, отвечать я не буду».
«Этой приятельницы не было дома?»
«Как вы узнали?»
«Вам пришлось набирать 3 разных номера».
Она ничего не ответила и отпила глоток коньяка. Ей было не по себе. Просыпаться для нее должно быть было мукой, и только глоток спиртного более или менее приводил ее в себя. Лицо у нее было отекшее, нос заострился и казался еще длиннее.
«Тогда еще вопрос. Ящики стола, принадлежащего вашему мужу, заперты на ключ. Вам известно, где находятся ключи?»
«Наверное, у него в кармане. Я никогда не рылась у него в комнатах».
«Кто его лучший друг?»
«Сразу после нашей свадьбы он часто приглашал к обеду адвоката Обуано с женой. Они вместе учились».
«Они перестали видеться?»
«Не знаю. Во всяком случае, сюда Обуано больше не приходит. Мне он не нравился. Человек с большими претензиями, говорит без остановки, как будто выступает в суде. А его жена так...»
«Что жена?»
«Ничего. Лопается от гордости, что унаследовала замок от своих родителей».
«Она выпила еще».
«Вы тут надолго?»
Чувствовалось, что она устала, и Мегре стало ее немного жаль.
«Предполагаю, что я все еще нахожусь под наблюдением кого-то из ваших людей?»
«Да, на сегодня все».
Мегре сделала Пуэнту знак следовать за ним.
«До свидания, сударыня».
Она не ответила, а в гостиной уже дожидалась горничная, которая и проводила их сначала в прихожую, потом на лестницу. На первом этаже Мегре пересек площадку, вошел в контору и попросил провести его к господину Лекюлеру. Тот вышел навстречу обоим полицейским, которых проводил к себе в кабинет.
«Есть новости?» – спросил он.
«Новостями это не назовешь. Как мне удалось выяснить, последнее видела вашего патрона одна девушка из кабаре «Крик-крак» с улицы Климана Маро. А после того, как они расстались, он должен был отправиться на улицу Терн, где его ожидала одна молодая особа. Это было уже ночью 18 февраля. На улице Терн он так и не появился».
«Может быть, передумал дорогой?»
«Может быть. Это точно, что более чем за месяц он вам ни разу не позвонил?
Ни разу.
Однако во время прежних отлучек он держал с вами связь по телефону.
Да, каждые 2-3 дня. Он очень обязательный человек. Года 2 назад он в срочном порядке появился, так как нам нужна была его подпись.
Как у вас с ним складывались отношения?
Они были очень добросердечными. Он мне полностью доверял.
Знаете ли вы, что он хранил в ящиках стола у себя в квартире?
Нет. Я редко поднимался наверх и никогда не видел, чтобы ящики стола были выдвинуты.
Ключи вы видели?
Часто. Он всегда носил с собой связку. Там был и ключ от большого сейфа, который вы должны были заметить в машинописном бюро.
Что в сейфе?
Документы наших клиентов конфиденциального содержания, в частности, их завещания.
У вас тоже есть этот ключ?
Естественно.
У кого еще?
Ни у кого.
Были ли какие-нибудь дела, которые нотариус вел сам, не ставя вас в курс дела?
С некоторыми клиентами он вел переговоры с глазу на глаз, у себя в кабинете, почти всегда делал кое-какие пометки и, когда клиент уходил, ставил меня в курс дела.
Кто в его отсутствие занимается движением капиталов?
Я? У меня общая доверенность.
Ваш патрон очень богат?
Да, не беден.
Он сумел увеличить свое состояние с тех пор, как умер его отец?
Бесспорно.
И все это наследует только его жена?
Я вместе с еще одним служащим был свидетелем при подписании завещания, но я его не читал. Предполагаю, что он предусмотрел известное количество достаточно крупных отказов по завещанию.
А контора?
Все будет зависеть от госпожи Сабен Левек.
Благодарю вас.
Тут Мигре неожиданно для себя заметил, что после визита Натали в сыскную полицию о нотариусе говорят то в настоящем времени, то в прошедшем. Больше в прошедшем.
«Если вы хотите встретиться со мной сегодня, приходите сейчас же, в час у меня операция».
У Мигре сложилось впечатление, что доктор Флориан, как большинство светских врачей, окружал себя неким ореолом торжественности. Жил он на авеню Фош, что подразумевало наличие избранной клиентуры.
«Буду у вас через несколько минут».
Мигре с Лапуэнтом находились в баре на бульваре Сен-Жермен. Им надо было позвонить. Не мешало и пропустить по кружке пива.
«Он ждет нас. Это на авеню Фош».
Несколько минут спустя маленький черный автомобиль уже следовал по Елисейским полям. Лапуэнт молчаливо хмурился, словно что-то не давало ему покоя.
«Случилось что-нибудь?»
«Да все это женщина. Не могу отделаться от чувства жалости к ней».
Мигра ничего не ответил. Но думал он, наверное, о том же, потому что, когда они объезжали вокруг Триумфальной арки, он пробурчал.
«Придет время, я с ней познакомлюсь получше».
Дом был богатый, внушительный, более современный, чем тот на бульваре Сен-Жермен. Просторный лифт плавно доставил их на 7-й этаж, где слуга в полосатом жилете распахнул перед ними дверь.
«Сюда! Профессор ждет вас!»
Сначала он принял у них пальто и шляпы, потом распахнул двустворчатую дверь, по бокам которой красовались почти неповрежденные греческие статуи. Хирург был выше Мигре, шире в плечах. Он протянул комиссару сильную руку.
«Инспектор Лапуэнт», — представил Мигре спутника.
«Простите, что заставил вас торопиться, но дни у меня расписаны. Уже четверть часа с того времени, как вы позвонили, я пытаюсь понять, чем могу быть вам полезен».
Богато обставленный кабинет был залит солнцем. Стеклянная дверь, ведущая на террасу, приоткрыта, и занавески время от времени вздувались под порывами ветра.
«Присаживайтесь, пожалуйста».
Из-за сидеющей шевелюры врач выглядел старше своих лет. Одет он был строго, брюки в полоску и черный пиджак.
«Если я не ошибаюсь, вы друг Жерара Сабен Левека».
«Мы одногодки и вместе учились в университете, он на юридическом, а я на медицинском. В ту пору у нас была довольно веселая компания, в которой он играл роль заводилы».
«Он очень изменился».
«Мы с ним мало виделись после его женитьбы».
Доктор Флориан нахмурился.
«Я обязан знать, в качестве кого я должен отвечать на ваши вопросы. Как врач я связан профессиональной тайной, как друг обязан соблюдать определенную корректность».
«Понимаю». Сабен Левек исчез больше месяца назад. Он никому не сообщил о своем отъезде, ни жене, ни первому клерку. Вечером 18 февраля он вышел из дому, не захватив с собой никаких вещей. Я выяснил, где он был в тот вечер, или вернее, в ту ночь. В кабаре «Крик-крак», что на улице Климана, Маро. Вышел он оттуда один, намереваясь отправиться по адресу, который ему там дали. Это на улице Терн. Но там он не появился.
«Что говорит его жена?»
«Вы ее знаете?»
«Я иногда заходил к ним в первые месяцы после свадьбы».
«За ним уже тогда числилось то, что я называю загулами».
«Вы в курсе?» «Его всегда, даже когда он был студентом, весьма привлекали женщины из кабаре и атмосфера подобных заведений. Он остался верен этой страсти, но в ней нет ничего патологического, и слово «загул» здесь не совсем подходит».
«Я употребляю его только потому, что не смог подобрать другого».
«Он не пускался в откровенности по этому поводу во время наших обедов, но думаю, что привычку заглядывать туда по-холостяцки он сохранил навсегда, и я могу сказать...»
«Вы хорошо знаете его жену?»
«Видел раз 10».
«Знаете ли вы, где они встретились?»
«На этот счет он хранил строжайшую тайну. Не думаю, что она из того же круга, что и он. Я слышал мимоходом, что в какой-то момент своей жизни она была секретаршей. Наверное, у адвоката».
«Совершенно верно. Какое она произвела на вас впечатление?»
«Она редко заговаривала со мной. Во время наших обедов она держалась мрачно или вызывающе. Случалось, выходила из-за стола, бормоча извинения».
«Вы считаете, что она в здравом уме?»
«Это не по моей специальности. Я хирург, а не психиатр. Но думаю, что она много пила».
«Пьет она еще больше. Она была пьяна, когда явилась на набережную Орфевр заявить мне об исчезновении мужа».
«Когда это было?»
«Позавчера».
«А исчез он в феврале?»
«Да. Выжидала она больше месяца. Через неделю после исчезновения первый клерк посоветовал ей обратиться в полицию, но она ответила ему, что это его не касается».
«Странно».
«Скорее, подозрительно».
Хирург прикурил от золотой зажигалки и обратился к комиссару.
«Можете курить свою трубку. Ваши вопросы ставят меня в тупик. Я знаю, что Жерар был блестящим человеком. Думаю, им и остался. Когда мы познакомились, он уже был тем, кого теперь называют плейбоем. Обожал спортивные машины и заведения, где можно поразвлечься. Как мне говорили, на лекциях его видели редко, что, однако, не мешало ему с необычайной легкостью сдавать экзамены. Не знаю, может быть, он изменился?»
«Мне его описывали так же. Женился он, судя по всему, опрометчиво и вскоре обнаружил, что это была глупость».
«Я тоже так думаю. Это из-за его жены вокруг него образовался некий вакуум. У Натали была мания унижать его перед друзьями. Я ни разу не слышал, чтобы он отвечал ей». Продолжал разговор, как ни в чем не бывало.
«Потом он и жил с ней так, как будто ее не существовало. Думаете, он от этого страдал?»
«Трудно судить о людях, если они постоянно шутят. Ясно, что жизнь он вел ненормальную. Я могу понять те небольшие загулы, которые он позволял себе. То, что он уже месяц отсутствует, более серьезно. Он даже не связывался со своей конторой?»
«Обычно он это делал. Но на этот раз он не потрудился узнать, не нужен ли он там».
«Кажется, его жена вас очень занимает».
«Она жила с ним в одной квартире, и, конечно, было время, когда они говорили о любви».
«Бедный старина Жерар».
Хирург встал.
«Прошу прощения, но дела вынуждают меня. Кстати, у нас есть общий друг, который стал психиатром. Он принимает в больнице Святой Анны. Это доктор Амадио. Ему тоже приходилось несколько раз бывать на обедах на бульваре Сен-Жермен».
Доктор Флориан проводил посетителей до двери, где их ожидал слуга с пальто на руке.
10 минут первого, — заметил Мегре, когда они уселись в машину.
«Осталось выяснить, обедает ли доктор Амадио дома».
Так как комиссару было необходимо позвонить, ему представилась возможность выпить аперитив. На этот раз Мегре сам выбрал пастис.
«И мне», — пробурчал Лапуэнт.
Амадио был дома. На этой неделе прием в Святой Анне начинался у него только с 2 часов.
«Насколько я понимаю, это срочно?»
«Да. Дело, о котором я хотел бы переговорить с вами, мне кажется нетерпящим отлагательства».
В квартире, где жил Амадьо, царил легкий беспорядок. Доктор, наверное, был холостяком, потому что на столе, который служанка уже начала убирать, стоял только один прибор. Рыжий, веснушчатый, С клокоченными волосами он носил твидовый костюм, настолько измятый, что, казалось, доктор в нем спал. Впоследствии Мегре стало известно, что он был одним из крупнейших психиатров во Франции, если не в Европе.
«Садитесь, закуривайте трубку и скажите, что вы хотели бы выпить».
«Пока ничего. Я знаю, что ваше время дорого. Вы довольно хорошо знали Сабен Левека».
«Как же мне его не знать, когда мы немало покутили вместе, будучи студентами? Уж не хотите ли вы мне сказать, что им занялась полиция?»
«Он исчез больше месяца назад».
«Никого не предупредив?»
«Никого не предупредив. За все это время он даже не позвонил своему первому клерку, что обычно делал, когда отсутствовал максимум неделю».
«Что же с ним могло случиться?»
протянул Амадьё, никому не обращаясь. Потом, словно удивившись, добавил:
«Ну а я-то чем могу быть вам полезен?»
«Я разыскиваю человека, которого никогда не видел, о котором еще вчера ничегошеньки не знал, и мне необходимо составить о нем представление».
«Понимаю».
«Ваш друг Флориан, у которого я только что был и который направил меня сюда, считает его солидным человеком».
«Я тоже».
«Могла ли та жизнь, которую он столь долго вел, толкнуть его на самоубийство?»
«Это на него не похоже. Кроме того, он позволял себе иногда расслабиться».
«Знаю. Я виделся с некоторыми его подружками».
«После его женитьбы я несколько раз ужинал у них на бульваре Сен-Жермен».
«Просто в качестве друга?»
«Думаю, что могу отвечать вам, не боясь выдать профессиональную тайну. Прийти посмотреть на его жену попросил меня Жерар. Он не мог понять, в здравом ли она уме. Я увидел женщину, обладающую острым умом, которая с первого вечера вывела меня на чистую воду. Она смотрела на меня ясными глазами, как будто бросала мне вызов, и нарочно пила без остановки».
«Она продолжает этим заниматься».
«Знаю. Но в моем присутствии она пила в два раза больше и после каждой рюмки поглядывала на меня. Это заболевание, не правда ли, доктор?» – приговаривала она. «Я то, что называется неизлечимая алкоголичка. Излечиваются почти все, сударыня, конечно, при условии, что хотят вылечиться. Как этого хотеть, если не можешь взглянуть в жизни в лицо? Я здесь одна, муж, которому я совершенно безразлично, меня презирает. Уверен, что вы ошибаетесь, я знаю Жерара. Если он женился на вас, то только потому, что любит». «Он думал, что любит. Я-то его не любила, но надеялась, что полюблю. Это самый эгоистичный, самый циничный человек, которого я встречала».
Амадьё снова раскурил трубку, послав к потолку кольцо дыма. В комнате, которую нельзя было назвать ни гостиной, ни кабинетом, ни приемной для пациентов, повсюду лежали книги, журналы.
«Понимаете, в какое я попал положение? Бедняга Жерар, который при этом присутствовал, сносил все это, не моргнув глазом. На шестой или седьмой визит она вышла ко мне в большую гостиную и, не дав мне времени поздороваться, сообщила, еле ворочая языком: „Господин Амадьё, не стоит больше утруждать себя. Ужин не состоится, и в дальнейшем ваше присутствие в этом доме нежелательно. Когда мне будет необходим психиатр, я найду его сама“. Она повернулась ко мне спиной и нетвердой походкой направилась на свою половину. На следующий день мой друг Жерар пришел ко мне с извинениями. Он сказал, что жена его становится все более невыносимой, и что он всеми средствами старается избегать ее. Правда, он добавил, что со своей стороны она делает то же».
«Почему ваш друг не потребовал развода?»
«Потому что, несмотря на жизнь, которую он вел, Жерар был очень набожен. Кроме того, именно эта жизнь и обернулась бы против него».
Мегре задумчиво курил, разглядывая этого высокого рыжего человека с чистыми голубыми глазами. В конце концов, он вздохнул и поднялся.
«Итак, безумной вы ее не считаете?»
«На первый взгляд, нет. Не забывайте, что я видел ее только под воздействием алкоголя. Для установления диагноза нужны были бы более длительные и тщательные наблюдения. Сожалею, что не смог быть вам полезен».
Они пожали друг другу руки, и Амадьё проводил взглядом обоих мужчин, которые начали спускаться по лестнице. В доме не было лифта.
«В Дофин?» «С удовольствием, шеф. Жаль, что невозможно поместить ее в Святую Анну, припоручив заботам такого человека.
Муж должно иногда становиться невыносимо жить с ней, даже если они не видят друг друга.
Находиться с ней под одной крышей, когда она испытывает к тебе подобные чувства, я, мне кажется, побоялся бы». Мигре с серьезным видом взглянул на Лапуэнта.
«Ты думаешь, она могла бы...»
«Я вам уже говорил, что мне жаль ее. Мне по-прежнему жаль ее, потому что она, должно быть, очень несчастна. Но в то же время она меня пугает».
«Как бы то ни было, где-то он есть, живой или мертвый?»
«Скорее мертвый», — чуть слышно ответил Лапуэнт. Войдя в пивную «Дофин», Мигре первым делом направился к телефону, чтобы позвонить домой. «Знаю», — сказала госпожа Мигре, не дав ему открыть рта, — «обедать ты не придешь. Я была в этом настолько уверена, что ничего и не готовила, и тебе пришлось бы удовлетвориться ветчиной с салатом». Мигре решил было заказать еще один пастис, но вспомнил, что рекомендовал ему его друг Пардон, и передумал. В меню был рубец по-каенски, что тоже было ему вредно, но Мигре, тем не менее, отважился его попробовать.
«Я не могу решиться попросить у прокурора постановление на обыск. Мне будет трудно получить его, поскольку нет никаких доказательств, что трагедия имела место».
«Что вы собираетесь искать?»
«Оружие. Был ли у нотариуса пистолет? Есть ли он у его жены?»
«Вы думаете, она способна на убийство?»
«Что касается ее, мне кажется, что тут все возможно. С таким же успехом она могла бы убить кочергой или бутылкой.
И что бы она делала с телом?»
«Это верно. И я не представляю себе, что она поджидает его у выхода из кабара крик-крак, наносит ему удар, выстрела ведь не было, и прячет тело».
«Может быть, у нее есть сообщник?»
«Если только мы не на ложном пути и на нашего героя не напали злоумышленники. Такие нападения случаются каждую ночь».
«Зачем в этом случае прятать тело?»
«Согласен, согласен. Я кружу на месте. В такие-то моменты мне начинает казаться, что я близок к разгадке, но уже через минуту понимаю, что это не выдерживает критики».
Мигре через силу усмехнулся.
«Вот будет картинка, если наш нотариус неожиданно появится, бодрый, улыбающийся, и поинтересуется, что это у нас случилось».
«Что вы думаете о Ликелёре?»
«О первом клерке? Он мне не очень нравится, без видимых причин. Это один из тех рассудочных людей, которых ничто не выводит из себя, и которые в любых обстоятельствах сохраняют присутствие духа».
«Вы говорили о том, что может случиться с конторой, если выяснится, что Себен Левек мертв. Первый клерк служит у него больше 20 лет.
А ведь соблазнительно рассматривать контору в каком-то смысле как свою собственную».
«Для этого нужно, чтобы вдова согласилась сохранить ее, что кажется мне маловероятным. Судя по всему, они не испытывают симпатии друг к другу.
Во всяком случае, целоваться они в нашем присутствии не собираются».
Мигре тяжело уставился на Лапуэнта.
«Ты действительно это допускаешь?»
«С сегодняшнего утра, да. Может быть, я ошибаюсь, но...»
«А не слишком ли это просто? Они оба умны. Натали просто зверь. Слышал, что сказал нам психиатр? Это мне напоминает одну фразу, которую я недавно вычитал. Неистовая до потери способности соображать».
«Думаете, это к ней применимо?»
«Да. Во всяком случае, когда она выпьет. А так как пить она начинает с утра, то под воздействием алкоголя становится опасной».
«Настолько, чтобы убить собственного мужа?»
«Согласен. Едва ли. И все-таки она беспокоится. Я встретился бы с ней еще раз только для того, чтобы вынудить ее перейти к обороне».
«А если она боится?»
«Кого?»
«Своего мужа. Тому тоже, должно быть, временами хочется, чтобы она оказалась в могиле. Он терпит ее уже больше 15 лет. Согласен, но иногда наступает момент, когда любая веревка рвется».
Мигре снова усмехнулся.
«Ну и мудрецы же мы с тобой оба. Строим предположения о вещах, которых не знаем».
Он не заказал себе коньяк после кофе. У комиссара надолго сохранится к нему отвращение, после того, как у него на глазах жена нотариуса хлестала этот напиток как воду.